после ужина.
Николай Наумов, футбольный функционер, бывший президент московского «Локомотива», пришел в студию радио «Комсомольская правда» в Петербурге для того, чтобы поговорить о том, почему у Кокорина и Мамаева сорвало крышу, о том, почему чудо на чемпионате мира так и останется чудом, пока российский футбол все еще живет при социализме, о судьбе стадиона «Петровский», о том, что у «Зенита» нет вообще ничего, кроме громкого имени, истории и дорогих футболистов. С Николаем Наумовым беседует главный редактор советского спорта в Петербурге Максим Михалко.
Насколько, на ваш взгляд, ожидание руководства клуба от работы Симака вот совпало с тем, что сейчас происходит?
Когда Симака назначили тренером, главным тренером «Зенита», мне задали вопрос корреспонденты, как вы к этому относитесь? Я сказал, что если руководство «Зенита» готово терпеть срывы молодого тренера, ошибки молодого тренера, то этот шаг разумный, потому что из Симака получится в будущем хороший тренер. Но потерпеть придется. Поэтому мы некоторые игры видим, как Симак допускает какие-то неточности в работе. И это естественно для любого молодого тренера. Но на сегодня мне думается, что Симак вполне освоился с ролью главного тренера «Зенита». И я думаю, что дальше мы вправе ожидать лучших результатов от «Зенита». Все-таки сегодня мы порой видим несбалансированную игру, которая рассыпается на какие-то частицы. А это означает, что нет еще четкого выполнения тренерских установок футболистами. Но в дальнейшем, я думаю, это все поправимо.
А как вы думаете, вот само по себе назначение Симака, оно было вынужденным уже после очередного провала с иностранным тренером?
Ну, я думаю, да. Я думаю, этот шаг и руководство очень правильный. Я очень негативно отношусь к зарубежным тренерам. Потому что все-таки менталитет российского футболиста несколько отличается от того, что мы видим в Европе. И не каждому тренеру, даже сильному, который мог где-то добиться результатов, мы видим на примерах, вот, допустим, Манчини, да, что они не совсем в своей тарелке чувствуют себя в России. Поэтому я считаю, что у нас есть перспективные тренера. Посмотрите, как работает Мусаев, допустим, в Краснодаре, да, неплохо работает Хохлов, да, неплохо там справляются другие молодые тренера, которых назначают. Поэтому я думаю, что у нас есть тренера, которые могут запросто тренировать эти команды.
Вы сказали про менталитет русского футболиста, да, у вас много было в «Локомотиве» русских футболистов. Можете на каком-то примере там привести, вот в чем такой вот менталитет нашего футболиста, он сложен для европейца?
Ну, вы знаете, у нас, к сожалению, очень часто, я это вижу по молодым футболистам, увидел в академии молодежной, когда футболист заканчивает школу и получает первый контракт, он почему-то решает, что все. Теперь он держит Бога за бороду, и дальше у него все будет идти по накатанной. Главное – заполучить хороший контракт. И вот эту ошибку исправить, вернее, вытравить в головах молодых футболистов не так-то просто. На Западе немножко иное воспитание, немножко по-другому относятся футболисты к получению первого контракта. У них первый контракт – это первая ступень, они всячески стремятся улучшить результат хотя бы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. У нас финансовое положение даже молодого футболиста, который получает первый контракт, уже хорошее. И он считает, что он всего достиг.
А вот какой, скажем, во сколько раз увеличивается при первом полноценном контракте вот благосостояние молодого человека, в «Зените» в частности?
Ну, вот смотрите, допустим, вот как в «Локомотиве» было. Там, я не знаю, как в «Зените», мне сложно судить. Но, допустим, закончил школу. Первый контракт с молодежкой, самый первый контракт, это где-то $1000, да, 1000 евро. Второй контракт, тут же он получает в течение, наверное, ну, 3-4 месяцев, если он становится основным игроком молодежной команды, уже $5000. И он за 3 года с 17 лет до 20 может улучшить свой контракт на 50 тысяч. А это очень солидно. Это для, если брать средний, допустим, уровень средних зарплат в России, да, просто обычных средних зарплат, это же очень высокая зарплата. И представляете, ее получает молодой там 17-18-летний парень, да. Вот как, допустим, Кокорин от нас ушел в «Динамо», ему сразу дали $15000, насколько я знаю, насколько меня информировали. Угу. Конечно, «Локомотив» такую сумму не мог дать. Но вот представьте себе, 17-летний пацан, который еще ни одной игры даже за молодежный состав не провел, он получает сразу $15000 зарплаты, да? Это, извините меня, около миллиона, ну, пусть 800 тысяч рублей, да? По тем деньгам, может, и меньше в рублях. Но все равно это огромная сумма, да, по сравнению с тем, что получают обычные ребята. Его зовут. А нужно же понять, что он просто обычный молодой человек. И, конечно, многих крышу сносит. Очень у многих крышу сносит.
Ну, Кокорина снесло, думаете, из-за этого?
Да, я не думаю, что снесло, но думаю, что чувство вот такой своей исключительности и своей какой-то такой вседозволенности, оно, наверное, возникает у молодого человека от того, что ему вот это все позволено, и огромные контракты, значит, он звезда, значит, он великий. Это, конечно, действует на молодых людей.
Кстати, вот Симак, подчеркивая почти что на каждой пресс-конференции, что у него нет футболистов, почти очень мало, знаете, которые могут индивидуально делать результат, забивать, значит, самостоятельно создавая моменты, подчеркивает, что он ждет Кокорина, надеется, что все разрешится. Вот при том, что Краснодар, он уже официально объявил, что он, значит, подал заявление о расторжении контракта с Мамаевым. Вот почему «Зенит» так все-таки лояльно относится к Кокорину? И...
Максим, я в этом вопросе «Зенит» поддерживаю. Нельзя сразу ставить крест. Это молодой парень, да? Возраст, там сколько ему, 26 лет,
по-моему? 27.
27 лет.
Не такой молодой,
да?
По меркам
футбола. Но не старый. Ему еще играть и играть. 8 лет можно играть в футбол, да? С его вот умением, с его желанием, если оно есть. А оно у него есть. Он ведь очень любит футбол, как Кокорин. Очень любит футбол. И он отдается футболу. При всех его минусах характера нужно сказать, что он к футболу относится просто с уважением. И ставить крест на нем сейчас, вот так сразу... Вот, ну, не совсем правильно это. И поэтому я «Зенит» в этом вопросе поддерживаю. Нужно посмотреть. Вот сейчас 8 декабря придет. Какой-то будет суд, будет какое-то решение. Вполне возможно, я надеюсь на то, что будет снисхождение, хотя бы потому, что это первый случай в его жизни. Любому, даже рецидивисту, даже какому-то там, я не знаю, монстру, нужно давать хотя бы один шанс для того, чтобы он исправился. А мы берем и говорим, нет, все, надо сгнобить, пусть сидят в тюрьме. Но это неправильно. Он не потерянный для общества человек. Мы любим его игру, мы восхищаемся его игрой. Тот, кто понимает футбол, видит, как красиво играет Кокорин, как он умеет играть, да? И мы берем вот этот талант, все сейчас закопаем из-за одной ошибки, которую он допустил. Конечно, случай отвратительный, вопросов нет, и я не оправдываю его. Но шанс ему дать надо, я думаю.
А как вы думаете, вот «Зенит» – большой клуб, к имиджу относится там очень трепетно. И тем не менее, вот это вот репутационные издержки, тем не менее, клуб получается, что не настолько здесь беспокоит.
Вы знаете, я думаю, что репутация «Зенита», если он поддержит Кокорина, даст ему шанс, и Кокорин игрой докажет, что он сильный футболист и привлечет новых болельщиков, я думаю, имидж клуба от этого не пострадает, а только выиграет. Клуб докажет, да, беда случилась, да, такое произошло, но мы не должны своих бросать. Посмотрите, как спартаковцы, да, поддерживали Кононова, вот я имею в виду футболистов, да? Это говорит о том, что человек, я вот уверен, что у Кононова получится в «Спартаке». Само отношение футболистов к нему, к игре, да, показывает, что они его приняли. И я думаю, что он там наладит игру. Вот я вот, когда работал в «Локомотиве», я тоже всем говорил своим сотрудникам, надо всегда стараться максимально дать шанс и дать возможность любому твоему подчиненному исполнить свои обязанности в полную меру. Это нас учили, вот еще я в старой советской школе, да, я когда учился в аспирантуре, в партакадемии, нас учили там кадровой работе. Так вот там было, как знаете, как мантру нам повторяли. Во-первых, каждого нужно поставить на свое место, чтобы он занимал именно то место, где он может раскрыть свои лучшие качества. Потому что у человека, у каждого, есть плохие качества и хорошие. Ему нужно найти такое место, где бы он раскрыл свои лучшие качества, а плохие не смог бы раскрыть. Вот это очень важно. И когда он оступился или он споткнулся, ему нужно обязательно дать шанс, возможность подтолкнуть его, подправить. А иначе все. Мои сотрудники в «Локомотиве», многие ошибались. Многие, я ошибался, и мне давали шанс. Без этого никак нельзя. Тут то же самое, я считаю, с Кокориным, да, и с любым другим.
А то, что «Зенит» не выступил как-то, вот, не объяснил общественности, почему вот он ждет Кокорина, то есть как он к этому относится, что Кокорина ждет в случае...
Объяснять пока нечего, все понятно. А что тут объяснять? Все понятно, Кокорин находится в СИЗО. Хотя я не знаю, что там расследовать, но у нас, к сожалению, вот эти сроки, они там не оговариваются особенно, поэтому могут тянуть сколько угодно.
Вы слушаете интервью главного редактора советского спорта в Петербурге Максима Михалка с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. После рекламы в следующей части программы речь пойдет о том, почему «Зенит» поддерживает Кокорина и ждет его возвращения из тюрьмы.
Спорт. После ужина. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Спорт после ужина.
Вы слушаете интервью главного редактора советского спорта в Петербурге Максима Михалка с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. В этой части программы говорим о том, почему Роберто Манчини и Мирча Луческу провалились в Петербурге, о том, почему «Зенит» поддерживает Кокорина и ждет его возвращения из тюрьмы.
А вот у вас в «Локомотиве», когда вы работали, когда были инциденты с футболистами, вот по какому алгоритму вообще вот реакция руководства клуба, в частности вашего, вот она проходила?
Конечно, бывают случаи, я не буду называть там фамилии, имена сейчас, но случаи бывают, когда футболисты, допустим, попадают в милицию, когда футболисты попадают в ДТП, да?
Да, и вот...
Когда футболисты, они же молодые люди, они посещают какие-то ночные клубы, дискотеки, да, где-то там что-то случается. Конечно, такое бывает. Первое, что ты должен сделать, это мое личное мнение. Первое, ты должен помочь футболисту справиться с этой ситуацией, выкарабкаться ее из нее, потому что самое лучшее – это когда ты внешне отсек его от внешних неприятностей, а уже внутри клуба ты с ним будешь разбираться. Вот это каждый человек это понимает, потому что он член коллектива, он член этой семьи. Мы все время говорим, да, ой, у нас клуб, семья. Невозможно себе представить, допустим, что если ваш ребенок попал в какую-то неприятную ситуацию, и вы скажете, ну, иди отсюда. Нет же. Вы его стараетесь оградить от внешних неприятностей, а уже внутри, по-свойски, так сказать, по-семейному разбираетесь. Я считаю вот это правильным. И так должно быть. Да? Это не значит, что мы должны покрывать преступление или что-то. Но максимально помочь человеку, избавить его от внешних угроз, это да, это сначала так. А потом уже разбираться здесь, в клубе. Я думаю, что и «Зенит», в принципе, поступает так же. Он сейчас говорит о том, что да, Кокорин совершил, они же сказал, Фурсенко сказал, да, совершил ужасный поступок, все. Дальше будет видно, как суд покажет. Но не нужно торопиться сразу. Вот представьте себе, он там сидит, ведь парню ведь настолько нелегко, это представить себе трудно. Насколько это тяжело ему сейчас. И вдруг он узнает, что клуб от него отказался. Ну, это, я думаю, неправильно.
А вот завершая тему еще вот предыдущего опыта «Зенита», вот как вы думаете, вот история с Манчини вообще, она чему руководство клуба научила?
Она может одному научить, что не каждый великий тренер может тренировать «Зенит». И когда вы назначаете тренера, вы должны учитывать все вещи, не только то, что он там поднял какой-то клуб. А вы должны учитывать, как он приживется в этой стране. Вообще, любит ли он эту страну? Бывает ли он? Знает ли он ее хоть немножко? Второе. Соответствуют ли те футболисты, которые есть у тебя в клубе, этому тренеру или нет? Сможет он с ними работать или не сможет? Это очень важно. Ведь есть тренера, которые, извините меня, на поле-то не выходят, да, а руководятся скамеечки. Все делают помощники. Да? А есть тренера, которые каждый за ручку водят футболист. В зависимости от того, с кем он будет работать. Вот это все нужно учитывать. А если вы, вот он там поднял, допустим, Реал Мадридский. Ну, понятно, что Реал Мадридский поднял. А я сейчас его возьму, и у меня будет второй Реал. Да? У меня в РЖД был такой случай, когда мы сидели на совете директоров, там было расширенное заседание совета директоров, там были все вице-президенты Якунина, сам Якунин вел это все, рассматривали вопрос о трансферном бюджете. И вот один из сотрудников, значит, так, высокопоставленный сотрудник РЖД сказал, что мы дурака тут валяем? Ну что мы валяем дурака с покупкой этих игроков? Я предлагаю за большие деньги купить лучшего в мире тренера футбольного. У нас на это денег есть, чем распыляться на футболистов. Поставить ему задачу через год сделать нас чемпионами России. И все задачи решены. И мне Якунин спросил, ну как ты к этому предложению относишься? Я говорю, я даже знаю фамилию этого тренера, я могу его назвать. Он говорит, назови. Я говорю, старик Хатабыч. Вот если мы его купим, он нам сделает результат. Потому что такого не бывает. Такое это невозможно. Поэтому здесь, когда назначаешь тренера...
То есть, получается, я вот, что такие рассуждения, да, что мы сейчас купим самого знаменитого тренера, самого титулованного, самого известного, это некий дилетантизм получается?
Да, абсолютно. Абсолютно. Если ты не учитываешь остальные факторы, это дилетантизм. То это абсолютно.
И по опыту с Манчини тоже можно было говорить, что было
это
в какой-то степени...
Это можно говорить о ошибке, да? Что можно говорить об ошибке. Допустим, со Спалетти получилось, да? А вот взяли Петржелу малоизвестного, тоже получилось, да? А взяли Вилла-Боша, да, не получилось особенно. С Манчини тоже не получилось.
Ческу тоже.
Также и с этим с сборной, да, с этим итальянцем. Капелло тоже не получил.
Вот почему так, на ваш взгляд, произошло? Ведь Фурсенко Сергей Александрович, он работал в футболе, возглавлял Российский футбольный союз.
Я очень хорошо отношусь к Фурсенко и к его деловым качествам. Он настоящий руководитель, и я думаю, что правильно сделал, что вернул его на должность. Я думаю, он справится с этой должностью и справляется с ней. Но трансферные ошибки допускают все. Чего тут только не намешано. Если какой-то фактор не совпадает, ты можешь ошибиться. Поэтому тут ошибки могут быть. И винить, допустим, в этом Фурсенко я бы не стал. Очень много ошибок все допускают.
Просто тут с Манчини много было таких мнений изначально, что ошибка там была заложена сразу, что ну, не работал он с такими футболистами, какие его ждут в «Зените».
Ну, а могло и получиться. Кто может предугадать? Это очень сложно предугадать. Вот когда, например, вместо Шалимова пришел Мусаев, да, я так посмотрел, подумал, что, ну, думаю, вряд ли получится у него. Какой-то он мне показался таким робким парнем, да. Я вообще не люблю тренеров, которые не говорят, а шепчут, да. Вот не люблю, ну, не знаю, вот такое предвзятое у меня отношение. Я люблю, чтобы тренер горел, кричал, визжал, пищал, кусался. Вот такие тренера они могут заводить. Для российских футболистов нужен все-таки заводной человек. Я представляю, я знаю, как себя ведет, допустим, Семин в раздевалках, да? Потому что, когда ты едешь, допустим, с командой, я за 3 года работы в «Локомотиве» не пропустил ни один матч вообще. Ни главной команды, ни дублеров, ни молодежки, ни один матч. В том числе на выезде. Но если на выезде там еще молодежный иногда пропускаешь, потому что не совпадает время, то главную команду я тоже не пропустил ни одного матча. Да? Все кубковые, Владивосток лето, Хабаровск лето, на все кубки ездил. То есть не было такого. Я вижу, как в раздевалке ведут себя тренера. Да? Видел. Я знаю, как ведет себя Семин. Это человек, который может зажечь команду так, что она выходит и готова всех порвать. Вот это очень важно для тренера. Поэтому я не совсем... Вот, люблю тренеров, которые такие вот тихенько, как, допустим, вот я могу назвать Оленичева, допустим, да, вот он, я еще по кубку Гранаткина, когда смотрел, он юношескую команду сборную тренировал, я увидел, что вот он в Бушмана вот такого же склада тренер, да, вот встал вот так на бровке. Может быть, это мое предвзятое мнение, я не знаю. Но мне не нравятся просто такие тренера. Я считаю, что они должны... У Бушманова, посмотри, молодежная сборная играет, как будто им по 70 лет. Да, они выходят, вот как эти, я не знаю, старики какие-то. Да? Хотя в клубах они играют по-другому, а там вот выходят. Это все зависит от тренера. Этих пацанов нужно зажигать. Нужно так зажигать, чтобы они выходили и злыми глазами сейчас всех порвем.
Вы сказали, что Семин зажигает именно. А какими методами? Что вот он делает? Он, это крик,
это
швыряние сумками.
Это трудно очень объяснить. Это не скажешь. С одним футболистом он переходит на крик, а с одним просто душевно поговорит. А третьему просто в глаза посмотрит, не говоря ничего.
И все это в течение там,
да,
пары минут?
В течение, да, там 5-6 минут. Да, и этого достаточно для того, что... Или просто подойдет. Я помню, он в одном матче там подошел. Я не буду называть футболиста, но футболист у нас знаменитый был, он подошел к нему и просто вот так ему шепнул: ты сегодня худший, запомни, ты худший сегодня. Понимаешь? Вот казалось бы, ну что он сказал, да что он сделал? А для этого человека, который считал, что он один из лучших в команде, и вдруг ему тренер такое говорит, для него это вообще ушат холодной воды. И он выходит во втором тайме и забивает пару голов, да? Вот это вот тренерское. И это... Ну, это и опыт огромный.
Кстати, может быть, в этом и заключается такой вот результат, который при Оленичеве показывают команды, в премьер-лиге, по крайней мере, что говорят, он хорошо тренирует, разбирает все, делает тренировки, а все равно чего-то не хватает.
Вот знаете, у нас в «Локомотиве» работал Рашид Рахимов, да, я с ним работал. Он очень много знает. Он тренер сильный. Он очень сильный тренер. Он знает, как подготовить команду к сезону, какие тренировки проводить между играми, какие циклы там, если 3 на 4 играет, или там 6 на 7 день. он все это, лактаты, мактаты, я не знаю, там датчики, все знает. Но характер и психология этого человека такова, не в обиду ему будет сказано, что он очень хорош для средних команд. Для лидерских команд он не сможет. То неудачная шутка, то неудачный разговор с футболистом. Вот это талант. Почему тренерам тоже платят приличные зарплаты? Потому что настоящий тренер – это талант. И его объяснить очень трудно. Ну, опыт, конечно, да, талант. Поэтому вот сказать о том, что тот или иной вот завтра обязательно справится, это невозможно.
Вы слушаете интервью главного редактора советского спорта в Петербурге Максима Михалка с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. После рекламы в следующей части программы речь пойдет о том, сколько стоит отечественный футбол и почему чудо на чемпионате мира так и останется чудом, пока российский футбол все еще живет при социализме.
Спорт. После ужина.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Спорт после ужина.
Вы слушаете интервью главного редактора советского спорта в Петербурге Максима Михалка с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. В этой части программы говорим о том, почему чудо на чемпионате мира так и останется чудом, пока российский футбол все еще живет при социализме. Говорим о судьбе стадиона «Петровский» и о том, что у «Зенита» нет вообще ничего, кроме громкого имени, истории и дорогих футболистов.
Николай Алексеевич, вот переходя плавно к экономике футбола, тоже острая тема, да, мы много о ней говорили, о государственных, значит, вливаниях, да, то есть, которые хотят прекратить уже давно, да, в профессиональный спорт. В частности, вот стадион Крестовский, который собирается, как мы видим, и на товарищеские матчи, даже по 40 тысяч приходит «Зенит». Вот насколько, на ваш взгляд, это для «Зенита» может стать такой вот возможностью не зависеть уже от прямых вложений «Газпрома»?
Экономика футбола – это тема, о которой можно говорить, я не знаю, весь день. Потому что там столько проблем, что она сегодня тянет наш футбол назад. Я в этом абсолютно убежден. Как бы мы, чего бы мы ни делали, мы можем добиться результата, как, допустим, на чемпионате мира. Но он будет феерический, он будет точечный, он будет разовый. А дальше все опять будет сходить на нет. Потому что нет той базы, которая позволила бы футболу развиваться. Вот говоря, допустим, языком экономистов, в свое время наше общество перешло из одной общественно-политической формации в другую, да? Мы из социализма перешли к капитализму. А футбол у нас остался там, в социализме. Он в той системе еще живет. И мы отсюда пытаемся им руководить. А это не получается.
То есть просто получая напрямую вливание?
Да, получая напрямую вливание. Вот что такое финансовый фейерплей? Вот что это такое? Все говорят, это означает, ты должен тратить столько, сколько зарабатываешь. Нет, это не это обозначает. Это обозначает, что ты должен деньги вкладывать в футбол, а футбол должен кормить футболистов. А мы на сегодня деньги вкладываем в карманы футболистов и львиную долю из них в карманы иностранных футболистов, которые увозят эти деньги себе за границу. Да? Вот что мы делаем. Поэтому у нас футбол и не развивается. Что касается экономики самого футбола, клуб, акционерное общество «Зенит» не может существовать в нормальной экономической среде, если у него нет собственных активов. Акционерное общество «Зенит». Уставный капитал 50 тысяч рублей. Это что за акционерное общество? Такое может быть? Да не может быть такое. Оно не может существовать. У футбольного клуба должны быть собственные активы, огромные активы. Если у него, допустим, вертится, условно говоря, там в год бюджет там составляет, ну, условно, 5 миллиардов рублей, то собственных активов у него должно быть в 3 раза больше, миллиардов 15, ну, хотя бы 10 собственных средств.
То есть стадион, например, да?
Стадион, база и прочее, ресторан, я не знаю, кинотеатр. Все что угодно это может. Это, причем эти активы должны быть ликвидными. Не просто балласт, а очень ликвидными. Вот, условно, я не буду брать столицу, условно, Пермский край. Огромный край, да? Мы создаем акционерное общество «Амкар», футбольный клуб. Мы наделяем его государственной собственностью. Той государственной собственностью, которая при нормальном управлении будет давать доходы. Стадион, кинотеатр, я не знаю, все, что ликвидное, торговый центр условно, да? Он начинает работать, и часть своей прибыли он расходует на развитие футбола, который все равно будет дотироваться. У нас все театры дотируются государством, да, и футбол будет дотироваться. Вот он дотирует вот это. Это означает, что то, что ты вот заработал, ты начинаешь тратить на футбол, и никто тебе не скажет, что ты не прав. Потому что это мои деньги, я их заработал, у меня в моей структуре футбольный клуб. Если мы вот так сделаем, хотя бы на уровне премьер-лиги, экономическая стабильность будет обеспечена. Вот я, когда эту программу делал в «Локомотиве», я сказал, 4 года. За 4 года на Черкизовской площадке в 27 гектар мы будем зарабатывать около 3 миллиардов, ну 2 миллиарда рублей точно. Этой суммы «Локомотиву» хватит для того, чтобы содержать площадку, содержать школу и молодежный состав. Для главной команды нужно искать спонсоров, ну в качестве РЖД, да? Если вдруг спонсор отказывается от главной команды, мы ее распродаем, но у нас остается молодежка и клуб. И остается собственное. И остается академия. И мы молодежным, молодым составом начинаем там во второй пусть лиге, в первой лиге. Но мы играем. И клуб не пропадает так, как Амкар там и другие. Да? Он живет. Тогда мы уйдем от государственных вот этих денег, как сейчас, допустим, от Анжи. Да? Дагестан – огромный край. Почему бы нельзя не создать вот такой акционер? Да, оно несколько искусственно создается. Но оно создается на законных основаниях. Пока мы это не сделаем, все наши успехи, они будут носить локальный, чисто случайный, но чисто спортивный характер.
Ну вот на примере «Зенита», я так понимаю, что ему что, ничего ж не принадлежало?
Ничего,
да?
И сейчас не принадлежит.
А почему? Вот на том примере, что вы привели, да, это за столько лет...
Потому что это я в общих словах вам нарисовал. Угу. Если к этому приступать, это очень большая, очень тяжелая работа. Нужно очень многое менять. Нужно очень многое менять даже в законодательстве России.
Угу.
Например, в законе о бухгалтерском учете надо делать поправку на футболистов. Угу. Отдельной строкой, потому что футболисты – единственные спортсмены, которых покупают и продают. И их надо ставить на баланс в клубе, как приобретенное основное средство производства. Да? С помощью него мы производим товар футбол. Если мы этого не будем, у нас не получается баланса предприятия. Поэтому это надо делать. То есть очень много работы, которую нужно сделать. Ее никто не хочет делать.
То есть проще просто неинтересно. Брать кредиты, да, и
проще прийти. Вот сейчас как формируется бюджет клуба, знаете?
Как?
Я вам скажу.
Интересно.
Это очень легко, на самом деле. Садится тренер, президент, ну, условно говоря, руководство клуба, и начинает. Так, сколько у нас футболистов? 25, там, 30 человек, да? Этот получает зарплату такой. Итого зарплата 10 миллионов. Дальше. Сборы. Тут столько-то. Форма, столько-то затрат. Это пишем. Итого выводим. Нам нужно для того, чтобы хорошо играть, 5 миллиардов рублей. Вот мы определили, сколько нам нужно. И с этим мы идем к владельцу, да, к РЖД. Я говорю, вот мне нужно 5 миллиардов. Вот я обосновываю, почему мне нужно именно эти 5 миллиардов. Он затылок почесал. Много, ну ладно, сделаем. Подписал и все. Вот так формируется бюджет. На самом деле он формируется от обратного. Все поставлено с ног на голову. На самом деле бюджет должен формироваться по-другому. Он должен формироваться так. Ага, болельщиков будет вот столько, там мы получим столько, тут получится денег, у нас будет вот столько. А значит, нам нужно 25 футболистов мы купить не можем, потому что денег не хватит. Нам нужно 15, и зарплаты у них будут такие. То есть вот отсюда надо исходить. А мы исходим от обратного. И никогда такая экономика работать не будет. Это социалистическая экономика. А в капитализме она не работает. Вот у «Зенита» нет ничего сегодня своего собственного. Ни офиса, ни стадиона, ни базы, ничего нету.
То есть, если, например, придет потенциальный частный владелец, он не сможет получить ничего, кроме обязательства платить зарплаты, да, и
поэтому клубы-то у нас и проваливаются. Никто «Амкар» не хочет покупать. А что там купишь? Футболисты на балансе не стоят, да? Их не купить. Стадион не клубный. В клубе ничего. Что ты купишь? Только долги. Или «Тосно», да? «Тосно» вот пытались продавать, да? И что ты купишь?
А кому его пытались продавать?
Да я не знаю. Там вроде находились кто-то. Кто хотел «Тосно». Ведь покупка такого клуба в чем хорошо? Если бы «Тосно» не вылетел, может, его бы и продали. А если он вылетел, кто его купит, да?
А...
Покупка такого клуба в чем привлекательна? Если ты создаешь новый клуб, вот как, допустим, в Ленинграде сейчас создают, ты начинаешь с нуля, да? С лиги любительскую должен выиграть, потом вторую-то. А здесь ты уже сразу с премьер-лиги начинаешь. Ты не теряешь 3 года, 4 года, понимаешь? Поэтому желающие-то найдутся. Но купить нечего, купить только долги. Да? Там 500 миллионов долгов, вот ты купи. А зачем же я буду чужие долги-то покупать? Зачем
а как вообще, на ваш взгляд, могло вот так получиться? Команда выигрывает Кубок России, выступает в премьер-лиге, и вдруг
это не
исчезает.
Вдруг. Это не вдруг.
Не вдруг, но для... скажем,
ну, это не вдруг. Команда, созданная на воздухе, да, замок из песка дунул, он развалился. Это не вдруг.
То есть она разваливалась
давно. Она и не должна была. Она не может... Она может какое-то короткое время существовать за счет вливания денег, но она не может вечно существовать. Она не может десятки лет существовать.
То есть это инерция. Была уже, да? То
нету базы экономической, нету ничего, нет, нет даже болельщической базы своей. Понимаете, когда команда мечется с одного города в другой, тогда и болельщиков-то не будет. Вот тут же все нужно строить-то, от печки шагать, да, а не так взять, вот крышу построил.
А у вас есть понимание, зачем вообще это было нужно?
Хозяин... Есть, конечно, понимание. Хозяин любит футбол. У него есть деньги. Вот у меня бы были деньги, я бы тоже создавал клуб. Если бы у меня были такие деньги, я бы тоже создавал клуб. А почему нет? Я очень люблю футбол. Мне очень нравится работать с молодыми футболистами. Я создавал клуб, и он тоже создавал. Но потом пришли обстоятельства экономические. Они могут всегда случиться в любом предприятии.
Что это,
да?
Любовь слишком дорого обходится.
Да, любовь слишком дорого обходится. Потом есть же бизнес. Ты же деньги с бизнеса вытаскиваешь. Да? Бизнес, допустим, ему предложили выгодную сделку. Он под нее должен взять кредит. А когда ты берешь большой кредит, банк тебе говорит, никаких внесистемных трат не должно быть. Угу. То есть не актуальных. Только по, вот, угу. по направлению. Все. И ты уже все платить не можешь.
То есть это история о компании Ford Group, да?
Да, конечно.
Которая это история, содержала...
Она обычная, она типичная, простая. Ничего тут такого нету.
Вот, кстати, по поводу вот все-таки передачи «Зенита» стадион «Арена Санкт-Петербург». И то, что сейчас там происходит. И концерт, и хоккей будет, да, и... хорошая аудитория футбольная. На ваш взгляд, можно ли назвать широким шагом уже к тому, чтобы вкладывать деньги именно в футбол, а не напрямую?
Нет, конечно, можно будет. Во-первых, нужно, я же говорю, нужно создать собственные активы. Надо решить вопрос со стадионом, чтобы им владел клуб прежде всего. Да? Для этого все это надо собрать кучу удельную, там все, передать все это. Да, владельцам пусть «Газпром» на 100% будет, потому что это все его. Пусть он будет 100% владелец. Постепенно надо выпустить документальные акции, документарные. Да? Вот. Потом надо продавать, начать акции. «Виражу» продать какие-то акции. Они уже будут, понимаете, они будут вовлечены в клубную историю. Не так, как сбоку они там... Иногда их в конфронтацию вступают с руководством, а тут сам с собой конфликтовать не будешь, да? Фаер кидать не станешь, потому что это отражается на... Ты же акционер, как же ты можешь нарушать-то, да? Поэтому я думаю, что вот такие вещи, когда мы сделаем, если мы сделаем все это... Ведь самое обидное для меня это то, что ведь многие это понимают, но никто не хочет этим заниматься, даже на уровне хозяев клубов. Никому не интересно.
Даже когда... руководство РЖД.
Да, руководство РЖД. Именно руководство. Я им говорил, ребята, вы вливаете деньги, мы их впихаем в карманы футболистов, да, иностранных. Когда-нибудь нам зададут вопрос, налоговики, я не знаю, налогоплательщики, скажут, что же вы творите-то, что же вы эти деньги пуляете, да? Нам этот вопрос, давайте мы сделаем нормальную, экономически выстроенную структуру.
А для РЖД, кстати, насколько весома была нагрузка, вот эта финансовая?
Очень тяжелая.
Очень тяжелая.
Очень тяжелая нагрузка. Содержание
было?
Клуба для любой организации.
Нет, тогда вот, когда вы работали, да сколько было миллиардов в год для РЖД?
Для клубов? Сколько давали?
Да.
Ну, тогда же, ну, да, тогда были. Было где-то это 3 миллиарда рублей.
Тем не менее, они не хотели заниматься
и
тем,
не
чтобы...
Не хотели заниматься, нет.
Вы слушаете интервью главного редактора «Советского спорта» в Петербурге Максима Михалко с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. После рекламы в следующей части программы речь пойдет о том, что делать со стадионом «Петровский» и не устарел ли лозунг «Один город, одна команда».
Спорт. После ужина.
Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Спорт после ужина.
Вы слушаете интервью главного редактора советского спорта в Петербурге Максима Михалка с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. В этой части программы говорим о том, что делать со стадионом «Петровский» и не устарел ли лозунг «Один город, одна команда».
Кстати, об инфраструктуре. Вот мы упомянули стадион Петровский. С одной стороны, мы говорим о том, что у нас очень плохо с футбольной инфраструктурой в Петербурге. С другой стороны, Петровский пустует теперь. Вот какова его судьба дальнейшая?
Вы
что-нибудь
знаете,
известно об этом?
Я не согласен с лозунгом «Один город, одна команда». Я думаю, что Петербург с такой численностью, с такими болельщиками, да, вот на Петровский, на Тосно уже начали приходить болельщики. Я думаю, что нам нужна вторая команда. Будет ли это областная или будет это городская, я не знаю. Которая могла бы с удовольствием играть на этом стадионе. С удовольствием. И нужно создавать такую команду. И она должна играть.
Есть сейчас Ленинград.
Если он выйдет, если он на Петровский переедет, это будет одно. Потому что вот эти ближайшие районы к Петербургу, они с удовольствием будут болеть за областную команду. Не нужно ее называть Тосно, Тихвин или там Выборг. Это областная ленинградская команда. Ленинградец, да? И областные ребята, которые живут тут 20 километров, Гатчина, да, совсем рядом, ну, вот эти прилежащие, они все будут приезжать на футбол смотреть. И я думаю, такую команду нужно создавать. У нас прекрасный стадион на Петровском. Ему можно сделать легкую реконструкцию, сделать какие-то легкие крыши небольшие. Да,
а были, когда «Зенит» уже собирался уходить, оттуда какие-то планы у руководства города, может быть, именно по реконструкции?
Не было. Сначала же ставили вопрос о том, что его снести, там построить элитное жилье. Такой вопрос был, да, когда говорили о том, что потом вроде от этого отказались. Я даже не знаю сейчас, каковы планы по этому стадиону, мне трудно судить, но я считаю, что потерять стадион в центре города и такой красивый, нормальный, пусть он старенький, ничего страшного.
100 лет скоро будет.
Если его дать в хорошие руки, да, сделать небольшую там минимальную реконструкцию, вот будет прекрасный стадион. Прекрасный будет.
Хорошие в частные руки вы имеете.
Да, я имею в виду частные.
А опять же, а есть желающие? Или, и насколько интересно это
желающий
частному?
Чтобы желающий был, его надо привлечь. Этим надо заниматься. Этим же никто не занимается. Понимаешь? Этим же никто не занимается. Надо же привлекать. Конечно, город, вот у города стадион, допустим, вот он Тосно пустил, там 5 миллионов рублей за игру платите мне арендную плату. Ну, конечно, это дорого, во-первых, да, и невыгодно.
Ну, а сейчас получается, что он стоит, как говорили, как белый слон.
Да,
да. То есть город
пока решения по нему нету, да.
И там не проходит
ничего. Я думаю, что рационально было бы, если областные власти договорились с городскими о передаче этого стадиона в собственность Ленинградской области или о продаже, я не знаю, как угодно, о долгосрочной аренде, об управлении, что угодно. И я думаю, что Дрозденко... Я его немножко знаю, при его любви к футболу, и сейчас у них Федерация Ленинградской области, Коваль, да, Олег Сергеевич избран, вице-губернатор, они очень любят футбол, они вообще любят спорт и любят футбол, им очень много занимаются. И поэтому я думаю, что они могли бы, вот этот вопрос, это был бы идеальный вариант, выход ленинградцев в первую лигу и начать играть на Петровской. Это был бы идеальный вариант. Это уже что-то, какая-то база, потому что построили же базы. Вот база в Рощино простая, Рощино. Футбольная, великолепная. Там могла эта команда базироваться.
Кстати,
спокойно.
Были разговоры же.
А играть на Петровском очень близко, путь недалекий, да? При сопровождении ГАИ команда доезжает туда, ну, за 20 минут, да?
А есть все-таки на данный момент основания надеяться, что ленинградец не повторит путь Тосно?
Нет, опасения такие всегда есть. Потому что я знаю, насколько знаю, там компания, которой владеет Левит, да, она, конечно, старается помогать, но я думаю, что, допустим, затраты второй лиги и затраты первой, и премьер тем более, это вообще несовместимые вещи. В первой лиге зарплаты затраты будут гораздо больше, чем во второй. И к этому надо готовиться. А для этого нужно иметь хороший экономический фундамент. Вот о чем я говорил. Я могу их повторять много раз как мантру, что нужен экономический фундамент. Будет он у этой компании хороший. Такое, чтобы она могла спокойно смотреть хотя бы лет 5 вперед. Вот лет 5, на 5, лучше 10 лет, но лет 5 обоснованные экономические финансовые потоки, которые обеспечат команду, если они будут, то тогда можно ее смело делать. Вот. Поэтому я думаю, что вот это было бы хорошее решение для Петровского. И люди бы пошли. Люди бы пошли. По крайней мере, 10-15 тысяч Петровский бы собирал точно на первой лиге. Вот областных ребят, да? Там школьники, там, я не знаю, с удовольствием бы ездили. Если тем более организовать, допустим, выездные автобусы каких-то с этих, с Гатчины, допустим, там еще с каких-то ближайших городов, да, с Выборга там и так далее, там в районе 100 километров, это же не сложно сделать.
Ходили разговоры, что клуб «Звезда» вот-вот получит место для строительства своего стадиона и будет потихоньку ставить задачи тоже выходить в профессиональную лигу, в ПФЛ.
Ну, во-первых, надо использовать то, что мы уже настроили к чемпионату мира. Да, есть базы же, которые мы построили. В Ломоносово есть, потом в Рощино есть. Вот.
В Павловске.
Нужно стараться их использовать. Почему нет? Я знаю, я смотрел проект, мне давали в Гатчине строительство нового стадиона. Там великолепный проект, великолепное место. Там можно строить, не надо ничего. Там готовый проект, он со всеми согласован уже. Берите деньги и начинайте строить. Там по проекту, значит, буквы Г трибуны на 5000 мест. Угу. В случае выхода там первую лигу, дальше можно спокойно еще 2 трибуны достраивать. Там с гостиницей, с тренировочными полями, с медицинским центром, все есть. Все предусмотрено. Тогда его стоимость где-то была, по-моему, 1 700 000 в рублях. Но я думаю, что эту стоимость завысили. Я думаю, что 1 000 000 за... Вот я бы лично, если бы начал строить, 1 500 000 бы я бы точно построил. Примерно так это бы стоило. Тем более там коммуникации все рядышком, все подведено, сносить ничего не надо. Все удобно очень, прямо на въезде в Гатчину. Рядом лес, где можно там попросить у области, допустим, в рекреацию, да, на 50 лет в аренду клуб может взять, да, сделать там беговые.
То есть там можно было бы делать бы тоже клубы, да, который бы там базировался
там,
и выступал.
Там я предлагал в свое время правительству Ленинградской области, предлагал там сделать Ленинградскую областную академию футбольную. На базе ее уже сделать клуб второй лиги, потому что академия не может работать без выхода, да. Вот Краснодар же тоже создал свою вторую команду, не случайно же. Раз академия работает, нужен выход футболистов. Построить этот стадион, сделать и собирать лучших. В Ленинградской области очень много футболистов сильных. Лучших футболистов с районов собирать в эту академию. Особых затрат тут не надо. Они 5 дней живут. Здесь же общеобразовательная школа. Как это в спортинтернатах сделано. Они живут. На 2 дня они могут съездить домой родителей навестить. Живут, чтобы не строить для них общежитие какое-то или что-то. Можно снимать квартиры. Как делалось в свое время, сейчас не знаю, делает «Спартак» и нет, но в мое время «Спартак» так делал. Они снимали квартиру, мама одного из ребенка, или мамы по очереди там жили, и 2-3 детей живут в квартире, чтобы не строить общежитие. И мама за ними ухаживает, да, там накормит, туда-сюда. Вот. Вот по такому принципу можно было здесь сделать интернат.
И во что уперлось там в Гатчине?
В деньги. Денег не нашли, чтобы начать строительство. 700 миллионов рублей. Дроздетка мне сказала такую фразу. Половину я бы нашел, если бы вторую половину нашли бы бизнесменов. Но, к сожалению, мы таких не нашли. И этот проект, он так и лежит. Хотя строить там очень несложно все. Можно построить, сделать. И это была бы областная академия. Это был бы очень интересный проект. Вот она бы могла начинать вот так вот с нуля потихонечку выстраивать всю свою экономику. Продажа футболистов, что не очень немаловажно. Да? Сейчас тем более есть вот эта программа, как она называется, солидарность, что ли?
Да, механизм солидарности.
Да, который позволяет академии получать деньги все время, пока футболист играет. Да? Он перезаключает контракт. С каждого контракта проценты идут в эту академию. Это очень хорошая мера, очень хорошая для того, чтобы существовали вот эти академии. И этим пользуются в Европе, и все. Поэтому я думаю, что это можно было все делать. Энтузиасты нужны, любители футбола для этого.
Слушай, это тема для будущих встреч. Николай Алексеевич, спасибо вам большое за интересную познавательную беседу.
Спасибо, что пригласили.
Вы слушали интервью главного редактора советского спорта в Петербурге Максима Михалка с бывшим президентом московского «Локомотива» Николаем Наумовым. Всем хорошего вечера.
Спорт. После ужина.